Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun yakshanba, 24-iyul, Toshkentda soat tongi 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Norvegiyaning poytaxti Oslo markazida ro'y bergan portlash va qurollangan shaxs hujumida kamida 92 odam halok bo'ldi. Qirg'izistonda o'lmagan odam uchun 1 million so'm xun puli olgan ayol ustidan tergov ishlari davom etmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida do'koni yo'q tadbirkor shikoyati.
Qullabga chang, oziq-ovqat mahsulot sotamiz.
Davolanish uchun bankdan valyuta ololmayotgan muboraklik fuqaroning sarsonchiligi.
Erta keling, indin keling, 10 kundan keyin keling degan gaplar bilan ish bitmaydi-da.
Sankt-Peterburgdagi o'zbeklar diasporasidan shikoyat.
Hech qanaqa o'zbeklarga yordam qilmaydi, boshqa qilmaydi, u bekar gap, lekin.
Va tojikistonlik shoirning bas maydoniga munosabatini tinglaysiz, dasturimizning ikkinchi qismidan esa tutash yo'llar eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz xushxabar bilan davom etadi. 23-iyul kuni 2014-yil Braziliyada bo'lib o'tadigan futbol bo'yicha jahon chempionati saralash o'yinlari doirasida O'zbekiston va Qirg'iziston terma jamoalari Paxtakor markaziy stadionda maydonga tushdi. O'yin natijalariga ko'ra o'zbekistonlik futbolchilar 4-0 hisobida g'alaba qozondi. Birinchi gol muallifi Aleksandr Geynrix, ikkinchi, uchinchi gollarni Marat Bikmayev va Server Japarov va so'nggi golni Ulug'bek Baqoyev kiritdi. Shu paytgacha O'zbekiston va Qirg'iziston terma jamoalari 5 marotaba kuch sinashgan va barchasida O'zbekiston terma jamoasi g'alaba qozongan. Biz ham Ozodlik radiosining ijodiy jamoasi o'zbekistonlik futbolchilar bu g'alaba bilan tabriklaymiz hamda jahon chempionati sari qo'yilgan birinchi qadamlari muborak bo'lsin deymiz. Eshitirishimiz esa davom etadi. Jahon hamjamiyati diqqat markazida turgan Norvegiyadagi voqealarga doir Norvegiya rasmiylari Oslo markazida ro'y bergan portlash va qurollangan shaxs yoshlar lageriga uyushtirgan hujumida kamida 92 odam halok bo'lganini ma'lum qildi. Ayni paytda 32 yoshli norvegiyalik Anders Bering Breivik hibsga olinib, unga nisbatan terrorizm va ommaviy qotillik moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, ikkala voqeani ham o'ngchi ekstremist guruhga aloqadorligi aytilayotgan Anders Bering Breivikning bir o'zi sodir etganlikda gumonlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Norvegiya politsiyasi ma'lumotiga ko'ra 22-iyul kuni sodir etilgan ikkita hujum oqibatida kamida 91 odam halok bo'ldi, o'nlab odam jarohatlandi. Dastlab Norvegiya hukumatining Oslo shahridagi binosida sodir etilgan portlash oqibatida 7 kishi halok bo'ldi. Kamida 10 kishi turli jarohatlar bilan kasalxonaga olib ketildi. Bu voqeadan chamasi 2 soatdan so'ng politsiya kiyimini kiygan hujumchi Oslo yaqinidagi Utoya orolchasiga yig'ilgan iqtidordagi partiyaning yoshlar qanoti a'zolarini o'qqa tutdi va kamida 84 kishini o'ldirdi. Politsiya boshlig'i Oystin Mayland hujum ko'lami halokatli darajaga yetganini ta'kidladi. Juma kungi voqealar Norvegiya uchun 2-chi jahon urushidan beri eng talofatli hujum deya baholanmoqda. Voqea guvohlariga ko'ra, Utoya orolchasidagi hujumni uyushtirgan kishi politsiya kiyimida bo'lib, u dastlab suhbatlashmoqchi ekanini aytib, hammani bir joyga to'plagan va keyin ularni o'qqa tutgan.
It was a shooter on our camp. He looked like a police officer. He had all the clothes and the gun and everything. Mm-hmm. But like the police.
Biz uni politsiya xodimi deb o'yladik. U mutlaqo politsiya kiyimida edi. Kiyimlari, qurollari barchasi politsiyaniki edi. Norvegiyada politsiya qurol ishlatmaydi. Bu juda qo'rqinchli bo'ldi. U avval bizni bir joyga to'pladi, keyin o't ocha boshladi. Biz barchamiz boshida bu shunchaki hazil deb o'yladik, deydi voqea guvohlaridan biri. Dastlab hujumlar uchun mas'uliyatni global jihat yordamchilari deya atalgan guruh o'z zimmasiga olgani aytildi. Biroq keyinchalik Norvegiya politsiyasi ikkala voqeani sodir etganlikda gumon qilib, Norvegiya norvegiyalik 32 yoshli Andres Bring Breivikni hibsga oldi. Norvegiya politsiyasi boshliq o'rinbosari Roger Andersonga ko'ra, 32 yoshli etnik norveg Andres Breivik Oslodagi portlashni hamda Utoya orolchasidagi hujumni ham bir o'zi sodir etgan. Politsiya rahbari Breivikga nisbatan terrorizm va ommaviy qotillik moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Norvegiya qonunlari bo'yicha ushbu modda bo'yicha 21 yil muddatgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zda tutilgan. Hibsga olingan Andres Breivik Breivik Geofarm nomli qishloq xo'jalik firmasining rahbari ekani aytilmoqda. Andres Breivik sodir etilgan hujumlarni nima maqsadda amalga oshirgani borasida biror bir ko'rsatma berganicha yo'q. Norvegiyaning TV2 kanali uning o'ngchi ekstremist guruhga aloqadorligi haqida xabar qildi. Norvegiya bosh vaziri Jens Stoltenberg hujum yuzasidan o'tkazilgan matbuot anjumanida mamlakatda o'ngchi ekstremist guruhlar borligini qayd qildi.
Compared to other countries, I will not say that we have a big problem with right-wing extremists in Norway. But we have had some groups, we have followed them.
Boshqa davlatlar bilan solishtirganda Norvegiyada o'ngchi ekstremist guruhlar bilan bog'liq katta muammo bor deb ayta olmayman. Biroq bizda bir qancha guruhlar borki, buni politsiya ham biladi. Norvegiyada o'ngchi guruhlar yoki shunga o'xshash guruhlar bor dedi Norvegiya bosh vaziri. Hujumlardan keyin Norvegiya armiyasi Oslo markazida pozitsiyalarni egalladi. Politsiya odamlarga shahar markaziga bormaslikni tavsiya qildi. Utoya orolchasida ham sapyorlar ehtimoliy bombalarni qidirish ishlarini o'tkazmoqda. Oslo politsiya boshlig'i vazifasi bajarayotgan Svenjuk Sponheim orolchalda portlamay qolgan bombalar topilganini ma'lum qildi. Vashingtonda AQSh davlat departamenti bayonot tarqatib, hujumlarni aql bovar qilmaydigan deya atadi. Prezident Barak Obama Norvegiyaga yordam berishga tayyorligini izhor qildi.
I wanted to personally extend my condolences to the people of Norway and it's a reminder that the entire international community has a stake.
Men Norvegiya xalqiga o'z hamdardligimni izhor qilmoqchiman. Bu butun xalqaro hamjamiyat bu kabi hujumlarni oldini olishda birdam bo'lishi lozimligini yana bir bor eslatdi, dedi Barak Obama. Yevropa Ittifoqi, BMT va NATO ham hujumlarni qoraladi. NATO bosh kotibi Andris Fog Rasmussen hujumlarni jirkanch deya atadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'shda o'tgan yilgi qirg'inda singlisi To'xtaqan Jo'qayeva o'lganini ro'kach qilib, qalbaki hujjat asosida 1 million so'm miqdorida xun pulini olgan 40 yoshli Aynora Jo'qayeva qo'lga olingani to'g'risida avvalgi ishtirishlarimizda xabar qilgan edik. Aynora Jo'qayevaning singlisi To'xtaqan Jo'qayeva ko'ra, uning oila a'zolari avvaliga uni rostdan ham o'lgan deb hisoblashgan. Biroq 1 million so'm xun pulini olish arafasida singlisining tirik ekanidan xabardor bo'lishgan. To'xtaqan Jo'qayeva bu ishga opasini xun pulidan foiz olgan odamlar majburlagan deya iddao qilmoqda. Mavzu bilan hamkorimiz Sherzod.
2010 yil iyun oyidagi zo'ravonliklar paytida o'lgan deb hisoblanib, bir yildan so'ng tirik ekani aniqlangani iddao qilinayotgan To'xtaqon Jo'qayeva Ozodlik radiosiga opasining bu voqeaga aralashib qolishiga o'z qirg'ini sababchi bo'lganini aytadi.
Barakatda olib sog'ishayam qaynini o'tchiga qolgan o'lim o'tirishin.
Urush bo'lmaganda bunday ishlar bo'lmas edi. Men urushdan avval arazlab uydan chiqib ketib shu yerga kelganman. Tog'amning uyiga kelib bu yerda turmushga chiqqanman. Tog'amga hech kimga aytmang, uyga borsa meni urushib berish deganman. Uyimdagilar bilib qolsa bu yerda ham tinch qo'yishmas edim. Uyimdagilar ta'ziyamni qilib dafn qilishganini qayoqdan bilay. Keyinroq opamning uyiga borganimda tirikligimni bilishdim. Bungacha hech kim tirikligimni bilmagan.
Deydi To'xtaqon Jo'qayeva. Avvalroq Qirg'iziston Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tomonidan 2010 yil iyun voqealarida halok bo'lganlarning yaqinlari Qirg'iziston hukumati tomonidan ajratilgan 1 million so'm miqdorida yordam pulini noqonuniy tarzda olganlik holati aniqlanganini ma'lum qilgandi.
Gражданка Jo'qayeva Aynura 1971 года рождения. Уроженка и жительница Узгенского района.
Узген туманида истиқомат қилувчи 1971 йилда туғилган фуқаро Айнура Жоқоева 2011 йил июнь ойида ҳужжатларини қалбакилаштириш орқали Узген тумани ижтимоий ҳимоя бошқармасидан гўёки июнь воқеаларида вафот этган синглиси То'xtaqon Jo'qayeva учун 1 миллион сом миқдорида ёрдам пули олган. Қирғизистон Республикаси Миллий хавфсизлик давлат қўмитаси ходимлари томонидан олиб борилган тезкор қидирув ишлари натижасида To'xtaqon Jo'qayevaning тирик экани ва турмуш ўртоғи билан Қорасув туманининг бош Toshbuloq qishlog'ida yashirin tarzda istiqomat qilayotgani aniqlandi deganda Qirg'iziston Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot xizmati rahbari Nurlan To'xtaliyev. Unga ko'ra Qirg'iziston Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi O'sh viloyat prokuraturasi bilan hamkorlikda 2011 yil 18 iyulida Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-moddasi 3 qismida ko'zda tutilgan jinoyat tovlamachilik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilib, Aynura Jo'qoyeva qo'lga olingan. U hozirda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining O'sh shahridagi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Ma'lum bo'lishicha 2010 yilning 10 avgustida o'tkazilgan tergov surishtiruv ishlari paytida Aynura Jo'qoyeva o'lgan odamlarning surati orasida go'yo o'z singlisi To'xtaqon Jo'qoyevani tanigan va bu holat rasmiy bayonnomada qayd etilgan. So'ngra To'xtaqon Jo'qoyeva o'limi yuzasidan O'sh shahar prokuraturasi tomonidan jinoiy ish ochilgan. To'xtaqon Jo'qoyevaning jasadi deb taxmin qilingan murda esa boshqa vafot etgan odamlar qatorida O'sh shahrida ko'milgan. Aynura Jo'qoyeva o'z singlisini tanigani sababli o'sha paytda bunga shubha paydo bo'lmagan.
Bu janaqa dayinsizlarning orasida bo'lgan emas. Tavilgandan orasidan ilib tanib olib ketgan derdi.
Bu qiz bedarak yo'qolganlar orasida bo'lmagan. Jasadi topilganlar orasidan yaqinlari tanib olib ketishgan. Jasad hidlanib ketmasin, qorayib ketmasin deb ertaroq ko'mishga harakat qilishgan. Yaqinlari jasadni taniymiz degandan keyin kim ham tekshirardi? Bedarak yo'qolgan va keyin aniqlanganlar sud tibbiy ekspertizasidan boshqa tibbiy ekspertizalardan o'tkazilgan. Ularga ko'proq e'tibor qaratilib qolgan.
Deydi O'sh qirg'ini qurbonlari yaqinlari tuzgan O'sh sheyteri jamoatchilik tashkiloti rahbari Turg'un Aytiyeva. Tirik ekani aniqlangan To'xtaqon Jo'qoyevaga ko'ra, xun puli mojarosiga O'zgan tuman ijtimoiy himoya boshqarmasi xodimlarining ham aloqasi bo'lishi mumkin. Chunki To'xtaqon Jo'qoyevaning yaqinlari uning tirik ekanidan xun puli berilishidan avvalroq xabar topishgan. Shunday bo'lsa ham o'rtada turib pul olgan kishilar opamni bu ishga majburlagan deydi To'xtaqon Jo'qoyeva. Qirg'iz hukumati shu yilning 10-may kuni qabul qilgan 204 sonli qaroriga ko'ra, o'tgan yil iyun oyida O'sh va Jalolobodda qurbon bo'lganlarning, shuningdek iyun voqealari chog'ida bedarak yo'qolganlarning oila a'zolariga 1 million so'm xun puli to'lanadigan bo'lgandi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaradosh Shurobod tumanida odam savdosi bilan shug'ullangan mahalliy qo'shmachi ayol hibsga olingani xabar qilindi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu ayol tojikistonlik juvonlarni chegaradan noqonuniy o'tib kelgan afg'on erkaklariga sotganlikda gumonlanmoqda. Mavzu bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi.
Tergov siri vajidan ismi oshkor qilinmagan ayol xavfsizlik xodimlarining aytishicha tojikistonlik juvonlarni afg'onistonlik narkoguruhlar a'zolariga pullaganlikda gumonlanmoqda. Shurobod tuman milliy xavfsizlik boshqarmasi boshlig'i Askarsho Navro'zov bu ma'lumotlarni tasdiqlar ekan, bundan 2 kun avval tuman hududida o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida fohishalik bilan shug'ullangan yana 9 juvon qo'lga olinganini bildirdi. Rasmiyga ko'ra, yoshlari 25 dan yuqori bo'lgan bu ayollarni amaliyot chog'ida hibsga olingan taksi haydovchisi respublikaning turli hududlaridan Shurobod tumaniga olib kelib, afg'onistonlik erkaklar ixtiyoriga topshirgan. Qo'lga olingan 9 nafar tanfurush ayol shurobodlik bo'lmay, ularni bir taksi haydovchisi Shurobod tumaniga olib kelgan va afg'onistonlik narkoguruhlarga pullagan. Dastlabki tergov natijalari bu ayollardan ayrimlari ixtiyoriy ravishda daromad topish ilinjida bu hududga kelgani ma'lum bo'ldi. Mazkur jinoyat yuzasidan tergov davom etayotgani sababli ortiqcha tafsilot berilmaydi deya ma'lum qildi tuman milliy xavfsizlik idorasi mas'uli Askarsho Navro'zov. Rasmiyning ta'kidlashicha, qo'lga olingan ayollardan biri hatto chegarani noqonuniy buzib Afg'oniston hududiga o'tgan. Biroq Shahrvand ijtimoiy tashkilot raisasi Gulchehra Murodova hibsda qolayotgan bu ayol aldov yo'li bilan odam savdosi qurboni bo'lganini ma'lum qildi. Huquq idoralari bu ayolni tanfurushlik va chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda ayblamoqda. Afsuski, bizga ayolning o'zi bilan suhbatlashish imkoni berilmadi. Lekin onasining aytishicha, qizi dugonasi tomonidan aldab olib ketilgan va afg'onlarga sotilgan. So'nggi 3 oy davomida u Afg'onistonda notanish erkakning uyida yashagan, deydi huquq himoyachisi Murodova xonim. 156 kilometrga cho'zilgan Shurobod chegarasi nazorat qilish qiyin bo'lgan hudud sanaladi. Shurobod Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaradosh tumanlaridan biri bo'lib, bu hududda afg'onistonlik narkoguruhlar bilan tojik chegarachilari o'rtasida tez-tez qurolli to'qnashuvlar bo'lib turadi. kuzatuvchilar sho'robot chegarasida tojikistonlik ayollarning afg'onistonliklarga sotilayotganiga oid holat ilk bor qayd etilayotganini aytmoqda. Tojikistonlik ayollar Qirg'iziston va Rossiya orqali Birlashgan Arab Amirliklariga sotilishga oid holatlar avval ko'p uchragan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylarining ma'lum qilishicha, so'nggi 1.5 yil ichida tojikistonlik fuqarolarning xorijga sotilayotgani bilan bog'liq holatlar deyarli qaydga olinmagan. Aksincha, bu holat mamlakat ichkarisida o'tgan yillarga nisbatan ko'proq qaydga olingan. Joriy yil 6 oy davomida odam savdosi, xususan qizlarning jinsiy ekspluatatsiyaga majburlangani holatlari oshkor etilganini bildirdi Ichki ishlar vazirligi mas'ullari. Mustaqil tahlilchilar tojik jamiyatida odam savdosi fohishalikning o'tgan yillarga nisbatan ko'proq qaydga olinayotganini respublikadagi ijtimoiy holatning yomonlashayotgani bilan izohlamoqda. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Afg'onistonlik o'zbeklar maktablarida o'zbek tilida o'qitish joriy o'qitish loyihasi amalda joriy etilgan. Qator o'quvchilar o'zbek tilida chop etilgan kitoblardan dars beradigan malakali muallimlar yetishmasligidan shikoyat qiladilar. Ayrim afg'onistonliklar qo'shni O'zbekistonni afg'onistonlik o'zbeklar maktablari uchun o'qituvchilar tayyorlab berishini so'raydilar. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldagi muxbirimiz Olim Kuhkan.
Sadrobod liseyi Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahridan taxminan 40 km uzoq masofada joylashgan. Ushbu maktabda ta'lim oladigan o'quvchilar umuman etnik o'zbeklar va turkmanlar farzandlaridan iborat. Afg'oniston davlati so'nggi yillarda aksariyati mamlakat shimolida hayot kechiradigan o'zbeklar farzandlari maktablarda o'z ona tilida ta'lim olish loyihasini joriy eta boshlagan. Sadrobod maktabida ham 4-chi sinfgacha o'zbek tilida chop etilgan kitoblar yetkazib berilgan. Maktabda ta'lim sharoiti oldingi vaqtlarga ko'ra yaxshilanganini ta'kidlagan maktab o'quvchilari o'zbek tili darsliklaridan ta'lim beradigan malakali o'qituvchilar yo'qligini aytadilar.
Men otim Nog'a Muhammad, 11-chi sinf o'quvchisi bo'laman. Maktabimiz yaxshi, ta'lim olishligimiz yaxshi ravishda, yaxshi tariqda ustozlarimiz bizlarga dars aytadi, yaxshi ta'lim beradi. Ba'zi kitoblar kamuti bor. Bizlarga maqsad unday ustozlarimiz yo'qki, maslakiy bo'lsa, unaqa ustozlarimiz ko'p yo'q.
Sadrobod maktabi mudiri Muhammad Zamon shaharlar maktablariga ko'ra atrof qishloqlardagi ta'lim dargohlarida qiyinchiliklar ko'pligini aytadi. U malakali o'qituvchilar atrof maktablarga nisbatan shaharlar markazlaridagi maktablarda dars berishni afzal biladilar deydi.
Mushkulot atrofga ko'proq. Ma'lumiy maslaki bizlarga kelmaydi shahardan. Seminar ko'rgan yo mutaxassis maslaki ma'lumimiz yo'q. Shu mavjuda ustozlardan ish olamiz.
Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi, Juzjon universiteti o'zbek departamenti o'qituvchisi Nurlo Oltoy mamlakat shimol viloyatlari maktablarida o'zbek tilida nashr etilgan kitoblardan ta'lim beradigan o'qituvchilar soni yetarli emasligini aytadi.
Afg'oniston shimolida taqriban o'sha aksariyat shimoliy viloyatlarda o'zbek tili bo'yicha departamentlar bor, o'zbek tili bo'yicha mutaxassislar tarbiya bo'layapti, ammo maktablarning soniga ko'pligiga qaraganda bular yetarli emas.
Bir qator afg'onistonlik o'zbek mutaxassislar ushbu muammo qo'shni O'zbekiston yordami asosida bartaraf etilishi mumkinligini aytadilar. Kobul bilim yurti Turkiy tillar departamenti o'qituvchisi Said Muhammad Olim Labib gapiradi.
Birinchidan Afg'onistondagi o'zbek tili o'qituvchilaridan bir qatori har yilda O'zbekistonga qisqa muddat uchun yuborilishi kerak. Undan keyin asosiy o'zbek tili muallimlari tarbiya bo'lishi uchun shu yoshlardan, maktabni bitirganlardan O'zbekistonga tahsiliy burslar orqali yuborilishi kerak.
Aytilishicha, Afg'oniston va O'zbekiston munosabatlarining sovuqligi ikki qo'shni mamlakatlararo madaniy hamkorliklarni kutilgan darajada amalga oshirilmay kelayotganiga sabab bo'lmoqda. Bunday bir vaziyat chegaraning ikki tomonidagi o'zbeklarni har bir jihatdan bir-birlaridan uzoqlashib borishiga sabab bo'layotgani aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanidan qo'ng'iroq qilgan Abduhakim Jalilov ikkinchi guruh nogiron ekanligini aytar ekan va bemorligini davolash uchun hamda o'zining dardini davolash uchun unga valyuta kerakligi, biroq bankdan valyuta ololmayotganidan shikoyat qildi.
Man Qashqadaryodan Muborakdan chiqyapman. Jalilov Abduhakimman. 56-yilda tug'ilganman. Millatim arab. Muborakda hozir Haytojoq Qo'mot mahallasida yashayman. Hozir bir umid bilan bir ona qilyapman. Hozir ham pastelda yotibman. Ikkinchi guruh nogironiman. Hozir oyog'imga apparat qo'yilgan, ilizarap apparat. Pastelda yotibman. Hozir tinch, xudoga shukr, xalqimiz to'q, farovon, yaxshi yashayapmiz. Afsuski, mana shu bir viloyatimizda prezident farmonlarini Vazirlar Mahkamasining qarorlarini bajarmayotgan tashkilotlar ham uchrab turadi-da. Men 3 mart kuni 2011 yil mana Respublika Tashqi iqtisodiy faoliyat banki, Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki Qashqadaryo viloyati qarshi bo'limiga o'z mablag'im hisobidan chet el valyutasi almashtirib berishlarini so'rab murojaat qildim. Endi ishonasizmi, bu bank xodimlari erta keling, indin keling, 10 kundan keyin keling degan gaplar bilan juda aldab ana qildida. Valida bilan shug'ullanadigan Nuriddinov Otabek degan yigit va Usmon Farhod degan yigitlar uni orqasidan yuguraverib sog' odam ham kasal bo'ladida. Valida bo'limiga o'tirg'ichlarda даже shunchalik darajada endi xalqni, insonni pastga o'rayaptiku-lar. O'tirg'ichlarni teskari qilib qo'yishganda, 10 ta 12 ta o'tirg'ich teskari qilib qo'ygan. Nima uchun bunday qo'ygansa, bunda shantajda o'tirmasin deb qo'yganmiz deydi-da. Ularni qo'liga bir daftari bor, obod yozadi degan daftari bor, yozadi. Pasportingizni bering, ha 20 kun, 25 kundan keyin keling deb daftarga tushiradi. Lekin 20-25 kundan keyin borganda, uji sizni ham bitta familiyani nimaga uji 20-30 kishi bo'lib ketadi-da. Ha, u navbat yetmadi, kelasi oy keling. Va qozona shunga o'xshagan javoblarda ulardan hech qanday bir ish bitmaydi-da. Bir oy keyin bordim, axir bir oydan keyin, bir oydan keyin bordim. $100 almashtirib beraman deyapti. Ey ukajon, bu men 2 oy uchalim beraman ora bo'layapman. $100ga menga nima? Men kasal odamman, davolanishim kerak. Desam, xalqdan valyuta tushgan yo'q, valyuta tushsin, almashtirib beramiz deb yana qaytarishdi. Endi valyutaga muhtoj bo'lib borgan odamlar sarson sargardonda.
Deydi Muboraklik Abduhakim Jalilov. Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanidan qo'ng'iroq qilgan G'ijduvon tumanidagi bozorda tadbirkorlik qilayotgan o'z ismini bildirishni istamagan tadbirkorning aytishicha, ularga do'konlar qurib berilmayapti va chang to'zonda savdo qilishga majbur bo'lishmoqda.
Ma'lum bozor sharoitida bizga tadbirkorlik bilan bozorga o'tiramiz, do'kon qilishga ruxsat bermayapti.
Sizlar bozorda o'tiramiz deyapsiz, demak o'tirgan bo'lsangiz do'koningiz bor-da, yo'qmi?
Yo'q, prilavkada. Prilavka chang, shuna oziq-ovqat mahsulot sotamiz. Bu yerdan seysdan kelarlar sizlarga, sanitariya ekspansiyadan sizlarga mumkin emas sotish deydi. Sharoit qilib bermanglar, ana bu yerimizni ana taxla beramiz, do'kon qilib beramiz, prezidentni farmoni chiqqan deydilar, hech bir aniq konkret javob yo'qda. 2005dan buyon qurib beramiz deydilar, hech najot yo'q bularga.
O'zlaring qurib o'tsalaring ruxsat bermaydimi?
Ruxsat bermayapti-da. Bir boshliq bo'ladi, ruxsat beradi. Bizlar mahsulotlarni taxladigan qadam qilib 4-5 million xarajat qilib, ana imkin kirgizib quramiz degan kunda ya mumkin emas, prezidentni farmoni chiqdi. Ana o'zimiz qurib beramiz bizlar, keyin bu yoqqa tashkilotlar bo'ldi, hokimiyatga bordik, prokuratura bordik, bizlar shuncha mahsulot xarajat qildik. Endi bularni pulni kim beradi? Biz sizlarga ruxsat berganimizda o'zlaringizni o'z boshimchalik qilib qurdizlar deb taxlarga qulizam aytdim. Dehqon bozor direktori aytdi bizlarga shu narsani qilib kirgizinglar deb. Borib o'sha endi direktoringni aytib eshitdizda hech qila olmaymiz. Shunaqa ko'p g'avo bo'lib ketdi, pulni undiramiz dedik, bo'lmadi. Bular hammasi bir-biriga zanjir bog'liq ekanda, hokimiyat bo'lsa dehqon bozorga direktor qo'yganimizda, prokuror bo'lsa ana shu direktorni o'zi hal qilib yetsin, hokimiyatga bo'lish qilib choptirdi. Mahsulotdan ketirib uyga qo'ydik, xullas qilib uyga turibdi.
Mana endi hozir aytishadiki, bozorlarda savdo qiladigan tadbirkorlar shu bozor qo'nga shapka berib turmasa bo'lmaydi deyishadi, shundaymi?
Ha, xuddi shuna ya. Jana endi biz bir taqvolroq shu pora ko'rdik da, undan qo'rqib turak, uni Allohdan qo'rqamizda, endi qay mayli o'sha domlar bilan kelishdik. Pora endi bunaqa, endi bunaqa ifloslarga pora bersa bo'ladi, menga bering, meni ishlaringiz bitadi, o'zi iloji yo'q bu. O'zbekistonda hamma joyda shunaqa, bepul ish bitmaydi. Bir hojatxona qursangiz ham o'zi pul berasiz, keyin qurishga ruxsat bermasa qurib bermaydi dedi.
Deydi g'ijduvonlik tadbirkor. Sankt-Peterburg shahridan qo'ng'iroq qilgan samarqandlik mehnat muhojiri G'ayrat shu shahardagi o'zbek diasporasi ishidan norozi ekanligini aytadi.
Leningrad, Sankt-Peterburgdan telefon qildim men sizlarga ham.
Xo'p, eshitaman. Ismingiz nima? O'zbekiston qayerdansiz?
Bu O'zbekiston Samarqanddanman. G'ayrat ismim. Bu Leningradda o'zbek diaspora bor, diaspora ozodlik radiosida deb bunday qildik, bunday qildik deb maqtanyapti-yu. Lekin amalda boshqacha. Sababi misol borasiz, haqiqatan ish topib beramiz deydi, birinta nima bilan gaplashtiradi. Nima ish topib bergandan keyin, lekin u odamlarga telefoniga pul qo'yish kerak yoki bo'lmasa nima bir xarajat qilib maydachilik qilib borish kerak.
Xizmat haqiganmi?
Shu narsa agar bo'lmaydigan bo'lsa, shu kuni ular aytadiki, boya xazayim bor-ku shu ishlatadigan nima. Nima ish beruvchi? Nima alifinga aytadi, u odam qidiruv nimada deydi, qidiruvda deydi. Sharta keyin uni haydaveradi keyin. Ana ketib ular nima qiladi? Hech qanaqa o'zbeklarga yordam qilmaydi, boshqa qilmaydi. U bekar gap. Lekin bir ozodlik radiosida aytadi-yu, lekin hammasi sat-sata bo'lmagan gap bo'lardi-ku. Borsangiz ham mana bu firmadan ziyod bahona aytadi. Masalan, firma qiladigan bo'lsa 7 mingga, ular qiladi 13-14 mingga. U nima kerak yo'q anaqa nima? Men bularning xonasiga bordim, gaplashdim, o'tirdim ular bilan. Lekin ularni gapi boshqa, nima dili boshqa bo'lardi.
Deydi Sankt-Peterburg shahridagi mehnat muhojiri G'ayrat. Navbatdagi tinglovchimiz esa Tojikistonning Zafarobod tumanidan qo'ng'iroq qilgan o'zbek tilida she'rlar yozadigan shoir Abdurasul Mamadaliyev u bahs maydonidagi fikrlarga o'z munosabatini bildiradi.
Birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyev janoblari muxolifatdagi Muhammad Solih janoblarni muloqot bahsga chorladilar. Ammo Muhammad Solih janoblari bu taklifni qabul qilmadilar. Iddao ulkin go'yo Choriyev deganlari siyosatdan uzoq kishi va u Solih janoblarining tengi emas ekan. Solih janoblari o'zining shu mulohazasi bilan u siyosiy choponining biroz yupqaligini bildirib qo'ydilar. Aslida haqiqiy siyosatchi, haqiqiy donishmand siyosatchi. Avliyo bilan ham devona bilan ham birdek muloqotda bo'lib turish kerak. Aqlsizlikning keskari tomoni aqllilikdir degan gap bor. Demak, ba'zan faqat donodan emas, ahmoqdan ham aql o'rgansa bo'ladi. Choriy janoblari, Solih janoblarni bahsga chaqirgan ekan, demak, u kishida aytishi zarur bo'lgan qandaydir bir fikrlar bor ekan-da axir. Shu o'rinda mening xayolimga bir tashbih o'xshatish kelib qoldi. Tashbih degan narsani Solih janoblari yaxshi tushunadilar albatta. Solihning Choriy taklifini qabul qilmaganligi Karimovning ikki jurnalist ayol Saodat Amonova va Malohat Nishonqulovani qabul qilmaganligiga o'xshab ketadi. Karimov ham bu ikki jurnalist ayol bilan muloqot qilib o'tirishni o'ziga deb ko'rmadi. Ularni o'zining tengi deb bilmadi.
Deydi Zafarobodlik shoir Abdurasul Mamadaliyev. Hurmat tinglovchi, agar sizda ham erkin mikrofonga fikrlar bo'lsa, marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang va shuni ham eslatib o'tamizki, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hurmat tinglovchi, endi e'tiboringizga Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan Tutash yo'llar eshittirishini taqdim etamiz. Uni rus tilida tinglang.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азатлык.
Добрый день, вы слушаете новый выпуск программы «Перекресток», представленную Центральноазиатскими службами Радио Свобода, Свободная Европа. В течение ближайших 30 минут с вами буду я, Хиромон Бакузода, и хочу представить вам темы нашего нового выпуска. Земля дрожала под ногами. Мощные толчки сотрясли Ферганскую долину, жертвами которой стало 14 человек. Назарбаев и врачебная тайна. Почему болезнь диктаторов принято тщательно скрывать? Медленно, но верно. ОБСЕ приветствует декриминализацию клеветы в СМИ Кыргызстана. Сегодня поговорим о последствиях взрывов в Туркменском Абадане, где, по версии правозащитников, могли погибнуть более 1000 человек. А также поговорим о том, почему многие в Таджикистане против принятия нового закона об ответственности родителей. Как видите, у нас сегодня насыщенная программа. Надеюсь, как и мне, вам будет интересно ее послушать. Если вам уже есть что сказать или вы хотите поделиться вашим мнением о программе «Перекресток», можете связаться с нами по нашему интернет-адресу ozodi.org. ozodi.org. Возможно, кому-то захочется передать свои ощущения после пережитого на этой неделе мощного землетрясения, которое ощущалось по всему периметру стран, расположенных в Ферганской долине. Жертвами этого природного явления стало по меньшей мере 14 человек. Это в основном жители Ферганской области Узбекистана. Мощность толчков в эпицентре же, который находился на юге Кыргызстана, недалеко от границ Таджикистана и Узбекистана, составляла 6,5-7 баллов по шкале Рихтера. О последствиях этих событий мой коллега из узбекской службы «Радио Свобода», «Свободная Европа» Фарух Юсуфи.
Только в Ферганской области Узбекистана, по официальным данным, погибли 13 человек. По сообщениям Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан, во время землетрясения в Рыштанском, Багдадском и Узбекистанском районах Ферганской области пострадали некоторые старые жилые постройки. В результате 13 человек погибли. 86 лицам оказана первая медицинская помощь, из которых 35 госпитализированы. Хотя эпицентр толчков, произошедших в 0 часов 35 минут по местному времени, и находится на территории Кыргызстана, больше всего от стихийного бедствия пострадал Рыштанский район Узбекистана. Из этого района Ферганской области в первые же часы после землетрясения начали поступать сообщения о жертвах. Местный активист инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана Баходыр Эльбоев в среду утром рассказал Радио Свобода о по меньшей мере 5 погибших.
По словам врачей центральной районной больницы, 5 человек погибли. Около 40 раненых. Один погибший из Алтарикского района, остальные четверо – рыштанские. Есть множество поврежденных зданий. В городах Фергана и Мардилан, по словам моих знакомых, жертв нет, но есть поврежденные дома.
По словам очевидцев, один подросток погиб в результате давки во время эвакуации больных из центральной больницы Рыштана. В Фергане с 2000-м населением жители спальных районов покинули свои дома и провели всю ночь на улице. По словам ферганцев, мощные толчки продолжались не меньше 12-15 секунд. Одна жительница Ахумбабайского массива города Фергана, который находился в 40 километрах от эпицентра, в панике выбросилась из окна квартиры на 5-м этаже, но чудом отделалась переломом ноги. Но похожий случай в Сагдийской области Таджикистана, где сила толчков была равна 6 баллам, закончился трагедией. В Худжанде, по данным Министерства внутренних дел, 43-летний житель спрыгнул со 2-го этажа своей квартиры и в результате полученных ушибов скончался. Ферганская долина объединяет 3 центральноазиатских государства. Эпицентр землетрясения пришелся близ пересечения границ между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. В южной столице Кыргызстана, городе Ош, сила землетрясения была 6 баллов, и для ошцев ночь также выдалась неспокойной. Житель Аша Албек Сиитов рассказал «Франспресс». «Мы проснулись от сильных толчков, которые продолжались около 40 секунд. Аж дом начал ходить. Я подумал, что это был кошмарный сон. Я, как и все мои соседи, выбежал на улицу. Все боялись вернуться в дома. Хотя разрушений нет, но есть повреждения, и люди до утра оставались на улице», — добавил он. Толчки ощущались и в других городах республик. Так, в Ташкенте, который находится в 240 километрах к востоку от эпицентра, сила землетрясения достигла 5 баллов и заставила многих жителей узбекской столицы понервничать. Толчки также ощущались в столице Кыргызстана, Бишкеке. Стоит отметить, что нынешнее землетрясение обошлось для трех республик с минимальными потерями по сравнению с тем, что бывали здесь в недалеком прошлом. В октябре 2008 года землетрясение почти до основания разрушило село Нура на севере Киргизии. Тогда погибли 75 человек, еще 150 получили ранения. 23 января 1989 года в Таджикистане произошло землетрясение силой примерно 5-6 баллов. Погибло более 1000 человек. 26 апреля 1966 года в Ташкенте произошло землетрясение силой 5,2 баллов по шкале Рихтера. В результате землетрясения центральная часть Ташкента была практически полностью разрушена. Без крова остались свыше 300 тысяч человек. Тогда, по официальным данным, погибли 8 узбекистанцев.
Последствия мощного землетрясения в Ферганской долине. Это программа «Перекресток». Звоните нам по телефонам в Праге 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. Однако не только тревожные вести о землетрясении, но и достаточно скудные, разрозненные, труднодоказуемые вести из немецкого Гамбурга всполошили многих на прошедшей неделе в Центральной Азии. Популярный немецкий таблоид «Бильд» оповестил мир о том, что в строго засекреченных условиях в одной из клиник Гамбурга была проведена операция лидеру Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Несмотря на большой интерес общества и СМИ к здоровью президента, казахские власти хорошо позаботились о том, чтобы ни один официальный источник в Астане, в германском МИДе или самом университетском медицинском центре Гамбург-Эппендорф не комментировали информацию о целях пребывания Назарбаева в клинике. По распространенной через официальные каналы информации, в четверг, 21 июля, Нурсултан Назарбаев вернулся в Астану и должен был провести совещание по итогам полугодия. Многие эксперты считают, что для сокрытия информации о здоровье президента Казахстана существует немало причин. Главный их вывод в том, что вопрос здоровья диктатора или руководителя авторитарного государства особо интересен в связи с тем, что в его руках сосредоточена вся государственная власть в стране. И в случае возникновения форс-мажорного положения действующие законы могут не сработать, и ситуацией могут воспользоваться заинтересованные во власти отдельные группы людей. Мой коллега из казахской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Султанхан Акулулы попытался ответить на вопрос о том, чем может обернуться для Казахстана внезапный уход Назарбаева из власти.
По информации немецкой газеты «Бильд», президент Казахстана Нурсултан Назарбаев благополучно перенес операцию. 14 июля ему была сделана операция, 16 июля он вышел из больницы. До прошлой среды представители посольства Казахстана в Берлине и властей в Астане не смогли подтвердить эту информацию. По словам министра иностранных дел Казахстана Ержана Казыханова, президент находится в краткосрочном отпуске. Состояние здоровья президента Назарбаева вызывает особый интерес тем, что в его руках сосредоточена практически вся государственная власть в Казахстане, и политологи называют его одним из ключевых факторов для обеспечения стабильности не только в самом Казахстане, но и в Центральной Азии в целом. Однако этот случай подтверждает, что в Казахстане, как и практически во всех других странах Центральной Азии, состояние здоровья действующего президента тщательно скрывается от общества. Но чем может обернуться для Казахстана внезапный уход Назарбаева из власти? Этот вопрос становится все актуальнее и острее с каждым годом. По мнению Джамили Стехликовой, одной из лидеров партии «Зеленых» в Чехии, бывшего министра без портфеля, ныне ведущего сотрудника чешского Министерства здравоохранения, попытка сокрытия состояния здоровья действующего главы государства в демократических странах – это скорее исключительный случай, чем правило.
Существует и исключение, и не только в государствах с авторитативным режимом, но и в государствах демократических. Но еще раз хочу сказать, что это исключение. В основном даже нельзя утаить факт серьезного заболевания.
Руководитель заграничного бюро казахской оппозиции Серик Медетбеков. Отказ властей Казахстана от комментариев по поводу болезни действующего президента объяснил наличием в этой стране специального закона, по которому состояние здоровья первого и действующего президента является государственной тайной. В то же время Медведбеков считает, что закон, запрещающий обсуждать состояние здоровья и президента и его личной жизни, наоборот, порождает различные слухи и домыслы.
Ну а когда принимали эти поправки, было понятно, что создается такая благодатная почва для слухов, спекуляции по поводу президента республики. То есть любой домысел принимается народом за правду.
Политолог Толганай Умбеталиева убеждена, что в демократических странах, если глава государства или первое лицо неожиданно лишается дееспособности из-за болезни, то это не несет никакой угрозы или риска политической системе данной страны. Однако, считает Умбеталиева, в условиях Казахстана здоровье действующего президента является большим политическим риском.
Для нашей же страны заболевание главы государства – это политический факт и имеет очень большую угрозу. Соответственно, эта информация будет скрываться. Я не думаю, что когда президент даже вернется в страну, мы получим какую-либо информацию от него.
Больше того, Джамиля Стехликова считает, что состояние здоровья казахского президента и его нахождение в большой политике является фактором стабильности не только в Казахстане, но и во всем Центральноазиатском регионе. Обозреватель газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов склонен думать, что не сам Назарбаев, несмотря на свой преклонный возраст и здоровье, и ни казахское общество не готовы к транзитному периоду. Согласно с Дубновым и политолог Толганай Умбеталиева, которая считает, что подходящий момент передачи Назарбаевым власти своему преемнику без негативных последствий уже упущен.
Я думаю, что момент уже упущен. И даже если сейчас президент идет с преемником, то я думаю, что это может обернуться большим хаосом, потому что политических сил в стране, которые будут заявлять о своих амбициях на этот пост, очень много, как внутри страны, так и за рубежом. Я думаю, что они не будут сидеть сложа руки.
Серик Медетбеков указывает на отсутствие в Казахстане политических механизмов мирной передачи власти. И такую политическую систему Назарбаев строил все 20 лет нахождения во главе страны намеренно, убежден Медетбеков.
А с учетом того, что сейчас происходит в Казахстане, я думаю, что это будет настолько сложно в случае внезапного ухода Назарбаева, что, возможно, приведет более каким-то радикальным вещам.
Султанхан Аккулулы, специально для совместной центральноазиатской программы «Перекресток».
Здоровье президента авторитарного государства как залог политической стабильности в стране и регионе. Уважаемые слушатели, если вы хотите поделиться вашим мнением по поводу услышанного, можете оставить ваши комментарии под репортажем моего коллеги Султанхана Аккулулы в рубрике «Перекресток» на сайте ozodi.org. Повторяю, ozodi.org.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб. Радио «Свободная Европа», радио «Свобода», 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 «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Дуня Миятович приветствовала в своем заявлении декриминализацию клеветы в Кыргызстане. Госпожа Миятович заявила, что подобное решение будет способствовать укреплению свободы слова в стране. Президент Роза Отунбаева 11 июля подписала изменения в Уголовный кодекс страны, который был одобрен парламентом еще в прошлом месяце. Миятович в своем заявлении выразила надежду на то, что остальные статьи в законе об оскорблении и об оскорблении официального лица также будут вычеркнуты из Уголовного кодекса страны для того, чтобы обеспечить всеобъемлющую свободу слова в Кыргызстане. Однако с мнением представителя этой международной демократической структуры не совсем согласны ряд политиков в Кыргызстане. Об этом и о том, можно ли распространить этот опыт и в других странах Центральной Азии, расскажет корреспондент Кыргызской службы радио «Свобода, Свободная Европа» Рахат Кинышева.
По мнению представителя ОБСЕ по вопросам СМИ Дуньи Миятович, отмена положения об уголовном наказании за клевету должна улучшить ситуацию со свободой слова в Кыргызстане. Уголовная ответственность за распространение информации, порочащей честь и достоинство личности, запрещена Конституцией, принятой после апрельской смены власти в стране. Парламенту лишь оставалось внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс. Вице-спикер национального парламента Асия Сасыкбаева считает, что это большой плюс для страны.
Свобода слова подстегивает чиновников, тех же депутатов, правительства к тому, чтобы они пытались не выглядеть неприглядно в глазах журналистов.
Внесенный предложенные поправки положительно оценивают и сами журналисты, говорит Дмитрий Орлов, эксперт-аналитик, журналист.
Это очень хороший шаг, что журналисты могут действительно ничего не бояться, но с другой стороны, административная ответственность осталась.
Фактически говорит, что по этой статье кыргызстанских журналистов много судят не приходится. Однако она использовалась, как считают эксперты, в качестве своеобразной дополнительной дубинки для их устрашения. За всю историю современного Кыргызстана были лишь два случая, когда за решетку сажали журналистов именно за клевету. Произошли они еще на заре суверенитета, во времена правления первого президента Аскара Акаева. Сегодня со средствами массовой информации судятся в основном в гражданском порядке. И таких фактов очень много. По мнению медиа представителя Кыргызстана Акмата Алагушева, зачастую журналисты сами провоцируют разбирательство, поэтому облегчение условий может привести к такому явлению, как вседозволенность.
Ну, параллель говорит, что вот теперь стало сразу так или эдак. Нет. Скорее всего, с уходом клеветы потихонечку, может быть, будет вот эта вседозволенность больше. Нисколько свободы. Свободы слова сейчас сколько угодно. Пишут, что хотят, о чем хотят и как хотят.
Кстати, попытки декриминализировать клевету предпринимались в Кыргызстане и ранее, но все они были безуспешными. Дело с мертвой точки удалось сдвинуть после апреля, говорит руководитель общественного объединения журналисты Марат Токоев.
Доказать, что была клевета и оскорбление, очень сложно. Но все-таки какой-то моральный груз страха над журналистом как бы убирается. Сказать, что на самом деле стран, которые декриминализируют клевету и оскорбление, в постсоветской стране очень мало. Мне кажется, это очень хороший шаг, достойный подражания.
А насколько велики шансы, да, вот этого шага обрести такой региональный масштаб, я имею в виду в Центральной Азии?
Ну, это все зависит от того, насколько развита демократия в этих странах. Там уже тоже идет работа, и вроде медиаорганизации тоже как приветствовали, но считали, что эти шаги немножко так половинчатые.
Тем временем суды в отношении журналистов в Кыргызстане не прекращаются. Как считают эксперты, в ближайшей перспективе вряд ли можно ожидать их прекращения. Более того, возможно, ближе к намеченным на эту осень президентским выборам их количество может увеличиться, так как кыргызстанские СМИ все еще продолжают использовать в качестве орудия политической борьбы. Рахат Кенешева специально для программы «Перекресток» из Бишкека, радио «Азаттык».
Декриминализация клеветы в Кыргызстане. Дорогие слушатели, если вам хочется выразить свое отношение к данному вопросу, можете позвонить нам в Прагу по телефону 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. Однако, как и было отмечено в материале из Кыргызстана, учитывая положение прессы в ряде стран региона, нельзя сказать с уверенностью, что все республики Центральной Азии сегодня готовы проводить подобного рода реформы в законодательной базе СМИ. События в туркменском Абадане яркий тому пример. Как сообщают наши корреспонденты из Туркменистана, по прошествии более 2 недель со дня взрывов в Абадане, данных о тех трагических событиях по-прежнему немного. Многие склонны верить альтернативным источникам информации, в том числе распространяемым через неправительственные организации, занимающихся мониторингом ситуации в Туркменистане. Они сообщают о более чем 1300 погибших, многочисленных раненых и серьезных разрушениях в самом городе и близлежащих населенных пунктах. Из-за закрытости страны подтвердить эту информацию достаточно тяжело, но сообщения корреспондентов радио «Азатлык» с места событий и многочисленные рассказы очевидцев свидетельствуют не в пользу официальной версии. Так почему же власти Туркменистана так противятся распространению информации о событиях в Абадане? Об этом материал моей коллеги из туркменской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Гозель Худайбердиевой.
Фото и видеоматериалы являются важным свидетельством событий. Так было и с событиями в Абадане. Корреспонденты радио «Азатлык» были в числе первых, кто, рискуя своей безопасностью, снимал и публиковал происходящее на месте взрывов военных складов и их последствия. Многое о трагических событиях в Абадане стало известно общественности посредством фото- и видеопубликаций. Возможно, именно поэтому власти, хоть и частично, но признали как сам факт взрывов на военных складах, так и их разрушительные последствия. Гражданский активист из Туркменистана Нурберды Нурмамедов отмечает, что хоть и частичное, но признание чрезвычайной ситуации властями – это большая новость в истории независимого Туркменистана.
В годы независимости Туркменистан перенес несколько техногенных и природных катаклизмов с человеческими жертвами, но ни один из них власти не признавали, людям помощи не оказали. На этот раз событие такого рода впервые было признано официально. Это вынужденное признание, хоть и частично, но озвучало наличие погибших и намерение властей оказать пострадавшим помощь.
Туркменские власти хоть и объявили ситуацию чрезвычайной, но о последствиях заговорили только на четвертый день событий, сообщив о 15 погибших и частичных разрушениях. В национальных СМИ события в Абадане были отражены только в контексте обсуждений на заседаниях правительства и в публикациях писем соболезнования президенту от некоторых зарубежных руководителей. О том, что глава государства соболезнует, было озвучено 10 июля в ходе единственного заседания специально созданной правительственной комиссии. Не сообщается также и о ходе восстановительных работ, тогда как в Абадане и его окрестностях такие работы идут полным ходом, сообщают очевидцы. Посетивший 20 июля поселок Гунешли, находящийся примерно в километре от Абадана, писатель Аманмурат Бугаев рассказал радио Азатлык, что часть поврежденных домов частично восстановлена. Восстановительные работы осуществляются также и военными, палаточный лагерь которых расположен на юге поселка. По данным очевидцев и неправительственных организаций, взрывы на военных складах в Абадане привели к многочисленным человеческим жертвам и серьезным разрушениям. В частности, сообщалось о более чем 1300 погибших. Сайт организации «Туркменская инициатива по правам человека», опубликовавшая эти данные, на днях подвергся кибератаке и был взломан. Руководитель организации Фарид Тухпатуллин отмечает, что это не первый случай взлома, и связывает происшествие с деятельностью спецслужб Туркменистана.
Наш сайт перестал работать, и есть, конечно, все основания полагать, что это было сделано не без ведома спецслужб Туркменистана.
Руководитель Нидерландского Хельсинкского комитета Хари Хумель связывает происшествие со взломом сайта с мерами противодействия туркменских властей информации, не совпадающей с официальной версией событий.
They want to paint a picture of, you know, a peaceful and harmonious country.
Сообщения о многочисленных жертвах в Абадане некоторыми зарубежными СМИ также вызвали недовольство руководства Туркменистана. В частности, 11 июля МИД Туркменистана обвинил телеканал «Россия» в целенаправленной дезинформации. В то же время официальное признание реальной численности жертв и разрушений необходимы для компенсации потерь гражданам, считают наблюдатели. Намерены ли власти Туркменистана компенсировать им потери? Этот вопрос интересует многих, но пока остается без ответа. Гузель Худайбердиева специально для программы «Перекресток. Москва».
Засекреченный для прессы Абадан.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озотлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушаете программу «Перекресток», подготовленную журналистами Центральноазиатских служб «Радио Свобода. Свободная Европа». Если вы живете в Таджикистане и у вас есть дети, то будьте бдительны. Скоро оценку вам, как родителю, будет давать закон. Если вы его нарушите, вам не сдобровать. Нет, я не шучу. Дело в том, что в Таджикистане совсем скоро может заработать новый закон об ответственности родителей. На днях Верхняя палата таджикского парламента приняла новый закон, одобренный парламентом, и теперь последнее слово за президентом Эмомали Рахмоном, который должен поставить свою подпись под этой инициативой. Этот закон регулирует поведение родителей в отношении детей, в вопросах воспитания, образования, морального и материального обеспечения. Несмотря на то, что почти год, как по государственным СМИ, ведется активная пропаганда за поддержку инициативы президента, по мнению общественных и некоторых политических организаций, проект закона спорный и противоречивый. Главные споры в новом законе коснулись запрета на религиозное образование несовершеннолетних детей, а также посещение мечетей за то, что после принятия нового закона будут наказывать родителей. Это идет вразрез с демократическими принципами и попирает право человека на свободу, а именно свободу вероисповедания, говорят те, кто против принятия этого закона. Среди критиков этой инициативы – международные и западные правозащитники, в том числе и Американская комиссия по вопросам свободы вероисповедания, которая заявила, что запрет участия ребенка на религиозных церемониях и посещения мечетей попирает свободу человека и может иметь печальные последствия. США призвали президента Эмомали Рахмона не принимать этот закон. И теперь, по мнению многих, наступил серьезный испытательный момент для главы Таджикистана в плане его приверженности к демократическим принципам. Главный редактор газеты «Вечерка» Гульнора Амиршоева, мать двоих детей, живет в Душанбе и считает принятие закона об ответственности родителей своевременным в плане того, что действительно общество находится под сильным влиянием религии, и детей нужно из мечети возвращать за школьные парты.
каждый день, проходя, например, по улице Рудаки, и видим, что дети идут не в школу, а с какой-то там, извините, книжонкой под мышками в мечеть с утра. В этом случае я поддерживаю вот именно вот эти моменты.
Она считает, что несмотря на недемократичность данных статей закона, учитывая современные проблемы Таджикистана, нужно серьезно заниматься образованием и будущим детей и следить за родителями, которые не занимаются воспитанием своих детей. Однако, по словам Гульнуры Амиршоевой, некоторые пункты нового закона имеют репрессивный характер.
Я бы хотела найти поддержку государства в плане не каких-то постоянных там нареканий, контроля за какими-то моими действиями, да, методическую какую-то поддержку, чисто социальную поддержку, вычитывая такие вещи, где, извините за выражение, банальную прогулку там на остановках или еще где-то в каких-то общественных местах, если ребенок беспризорно что-то там гуляет, тоже предусмотрены какие-то наказания родителям, это какая-то чушь, просто бред, понимаете?
Гульнура Амиршоева не считает этот закон особым или из ряда вон выходящим, с чем не согласна ее коллега Лидия Исамова. Известная журналистка считает своевременным принятие закона, призывающего родителей более ответственно относиться к своим детям, учитывая то, что, по ее словам, много беспризорных детей ходят по улицам, а родители перекинули ответственность за воспитание своих детей на плечи школ и детсадов.
При общем одобрении данного законопроекта мне, например, как человеку, хорошо знакомому с обязательствами Таджикистана по международным правам человека, по правам на религию, по правам на свободное время, мне не совсем понятно и не совсем это приятно, то, что ограничиваются религиозные права и свободы граждан. Ведь ребенок, уже начиная с 14-15 лет, это сознательный человек. В 16 он получает паспорт и является полноправным гражданином страны. Почему он не имеет права посещать религиозные учебные заведения? Почему он не имеет права ходить в мечеть, в церковь, чтобы выразить свою волю перед Богом, перед Аллахом, перед другим божеством, которому он поклоняется? Ведь в этом ничего нет плохого. Я считаю, что Бог, разговор с Богом, это прежде всего духовность. И я считаю, что это нарушение прав человека. В этом я категорически не согласна. Потому что это значит, дети не могут посещать медресе, христиане православные не могут посещать воскресные школы, где они тоже проводили время, где их учили разумному, доброму и вечному.
Но власти это объясняют тем, что в обществе растет религиозный экстремизм. Чаще всего, конечно, это касается мусульман. И в то же самое время привлечь все больше детей к школам, от которых они отдаляются в силу разных причин.
Это понятно. Но я считаю, что экстремизм и религия взаимосвязана только тогда, когда религии учат невежественные и необразованные люди. Я считаю, что от религии отгонять метлой и законом нельзя. Это вызовет противодействие, это вызовет большую волну экстремизма, это вызовет больше приход радикальных мусульман, которые будут влиять на неокрепшие души наших детей. И родители в этом плане должны следить. Если они видят, что ребенок тянется к религии, к религиозному воспитанию, они должны найти достойного человека, достойное медресе, достойного учителя, который бы обучил его канонам и азам ислама.
Согласны ли вы с тем, что сейчас, после подписания Маджлиси Оули этого закона, Эмали Рахмон должен пройти серьезный экзамен на приверженность к демократическим принципам?
Конечно. Все последние годы Таджикистан должен, обязан доказывать свою приверженность демократическим принципам, учитывая критику как Европейского Союза, как ОБСЕ, как западных стран. Потому что в Таджикистане продолжается давление на прессу, притеснение религии.
Это была Лидия Исамова, известная журналистка из Таджикистана. А что считаете вы? Кстати, уважаемые слушатели, если вы знакомы с текстом закона об ответственности родителей, можете выразить ваше к нему отношение в правом углу сайта ozodi.org. ozodi.org. Не знаю, как вы, но, как гласит таджикская мудрость, что посеешь, то и пожнешь. Многие в Таджикистане считают, что новый закон об ответственности родителей лишний раз встряхнет многих взрослых и заставит задуматься о том, а правильно ли они относятся к воспитанию своего ребенка. Желаю вам и вашей семье всех благ, уважаемые слушатели. С вами была Хиромон Бакозода. До новых встреч! Chak chak barani bar shirin ast darya daran dura.
کچھ بیدار در دل غمی درینم آز نازل
Tutash yo'llar eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.